Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и Цхинвали, как в Москве, 21 час. Тбилиси на час больше. В нашем распоряжении почти 60 минут, чтобы напомнить вам о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и за его пределами. Главные темы дня. В Сухуми сегодня Сергей Багаш принимал поздравления после вчерашних выборов.
Вы не признаете выборы. Они были проведены с нарушениями всех наших законодательных основ.
Так считают его оппоненты. Островное государство в Тихом океане думает о признании самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Признание или даже непризнание других государств – один из источников доходов республики.
Футбольные чемпионаты самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия завершились, а грузинский только набирает силу.
Нет надежды, что «Динамо» будет конкурировать на чемпионство.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. А с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия победу одержал Сергей Багапш. Республика Науру намерена рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенной Осетии. Бывший советский диссидент, проживающий во Франции, попросил грузинское гражданство. На выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия победу одержал Сергей Багапш. Как сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа, нынешний президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш по окончательным данным набрал 61,16% голосов. За него проголосовали 62 231 избиратель. Президентские выборы, прошедшие 12 декабря в Абхазии, лишены всякого легитимного основания и незаконны. Такое заявление сделало сегодня, 14 декабря, Министерство иностранных дел Грузии. Европейский союз не признает прошедших в Абхазии президентских выборов и сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом говорится в заявлении председательствующей в ЕС Швеции, которое выражает официальное мнение всего ЕС. Министр иностранных дел Республики Науру, островное государство в западной части Тихого океана, Керенкеке, на встрече со спикером парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Станиславом Кучевым заявил, что вопрос признания независимости этой республики будет в ближайшее время рассмотрен парламентом страны. Как отметил Керенкеке, все, что могут предложить власти Науру, это оказание поддержки Южной Осетии, возможность рассмотрения вопроса о признании независимости молодой республики. Официальная делегация Республики Науру прибыла 12 декабря со ознакомительным визитом в де-факто Южную Осетию. Советский диссидент, ныне проживающий во Франции, Александр Бондарев обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему грузинское гражданство.
На самом деле у меня прошло детство и начало юности в Тбилиси, которое я очень люблю. И потом туда приезжал 30 лет каждый год. И учился в грузинской школе, и вообще очень люблю страну.
Александр Бондарев покинул Советский Союз 30 лет назад. Все это время он живет и работает во Франции. Министерство иностранных дел Грузии делает все для того, чтобы тела погибших в результате кораблекрушения грузинских моряков были перевезены на родину своевременно. Об этом на традиционном брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, в дело включено грузинское представительство в Турции и консульский департамент. Плавающее под панамским флагом турецкое судно «Аганбай» затонуло вчера. На борту находились два грузинских моряка. Причиной кораблекрушения называют халатность капитана. По факту ведется следствие.
Эхо Кавказа. Новости.
Народ Грузии желает урегулирования отношений с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаидели. Перед отлетом в Москву сообщают российские информационные агентства. Планируется, что Нагаидели проводит в Москве 3 дня. Он намерен встретиться с представителями Государственной Думы и российских политических кругов. Зураб Нагаидели – первый грузинский политик, который отправился с визитом в Москву после военного конфликта Грузии Грузии и России и встретился с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. В ходе своего визита в конце октября в Москву заявил, что считает необходимым прямой диалог с Сухуми и Цхинвали. Это уже третий визит грузинского политика в Россию за последние 3 месяца. Бывший премьер-министр Грузии Нагаидели был отправлен в отставку президентом Михаилом Саакашвили в ноябре 2007 года после столкновений между полицией и оппозиционерами в Тбилиси. В открытую оппозицию Нагаидели перешел в августе 2008 года. Саперы МЧС самопровозглашенной Южной Осетии обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после августовской войны 2008 года. Как сообщили информационному агентству «Регнум», 14 декабря в МЧС поступило сообщение от жителя села Дбет Цхинвальского района о том, что во время полевых работ в окрестностях села был обнаружен 122-миллиметровый снаряд от самоходной артустановки. На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, которая уничтожила снаряд в безопасном месте. В МЧС также сообщили, что за последние 2 дня это был 2-й случай обнаружения взрывоопасных предметов. 13 декабря в МЧС поступило сообщение из села Мардановых Цинвальского района о том, что жителям этого села был обнаружен ящик с инженерными боеприпасами, 15 гранат РГМ. На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, которая в безопасном месте обезвредила боеприпасы. За 7 месяцев деятельности по охране границ самопровозглашенной Южной Осетии пограничное управление ФСБ России в этой республике добилось немалых результатов как в обустройстве, так и в охране юго-осетинско-грузинской границы. Об этом информационному агентству РЕС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России. За этот период задержано 103 нарушителя режима границы. Обнаружено и изъято из незаконного оборота 5 единиц огнестрельного оружия, патронов различных калибров 516 штук, ручных гранат 41 штука, выстрелов к автоматическому гранатомету 150 штук, рассказали в пресс-службе.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта по адресу www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Продолжаем обсуждать прошедшие вчера в самопроглашенной Республике Абхазия президентские выборы. По официальным данным, победу на них одержал Сергей Багапш. Итоги выборов не признаются как минимум одним из кандидатов, набравшим наибольшее среди оппозиционеров количество голосов бывшим вице-президентом де-факто Республики Раулем Хаджимба. Об этом он прямо заявил в интервью моему коллеге Демису Паландову.
Рауль Джумкович, признаете ли вы выборы, вот как они состоялись?
Нет, я не признаю эти выборы. Они были проведены с нарушениями всех наших законодательных основ. Если конкретнее, то количество голосовавших оказалось выше, чем в основных списках. И количество испорченных бюллетеней для маленькой Абхазии достаточно высокое.
Какие вообще методы использовались для фальсификации выборов? Ведь наблюдали за этими выборами очень многие.
Ну, какие способы? Я думаю, то, что по большому счету списки, представленные на участке, были вначале одни в количественном отношении, потом были составлены совершенно другие. А в конечном итоге в течение дня списки менялись, и по дополнительным спискам проголосовало больше, чем то, что было заложено в общих списках, представленных еще накануне начала выборов. А что касается продолжения ситуации, связанной с выдачей документов, то в течение короткого времени была осуществлена паспортизация в нарушении установленных правил положения, которые регламентируют правила поведения, как говорится, при выдаче этих документов, вообще были не соблюдены. И что касается использования так называемого силового давления, когда людей запугивали, если не будет штамп в паспорте, то значит прекратят выдачу пенсии и всех остальных, как говорится, соответствующих помощей, которые оказывает государство, особенно людям пожилого возраста.
есть много вообще паспортов было выдано? О каких цифрах вообще идет речь?
В пределах 3000 человек за короткий промежуток времени. Выдавали еще и в день, как говорится, проведение самих выборов.
Собираетесь ли вы каким-то образом опротестовывать эти выборы? Подаете ли вы в суд?
Ну, вы знаете, мы это делаем не для того, чтобы уже решить вопрос этой власти. Мы понимаем прекрасно, что это не принесет никакой пользы, потому что у нас нет вообще понятия суда, у нас нет конституционного суда. Искать правду в нынешних условиях будет практически невозможно. Поэтому мы просто хотим представить народу на обозрение то, что творилось в этот день на избирательных участках. Только это, показать то, что власть сманипулировала всеми этими итогами выборов, а добиться что-то у этой власти практически на сегодняшний день невозможно.
Собираетесь ли вы проводить какие-то акции протеста?
Ну, я думаю, что сегодня уже говорить о каких-то акциях протеста это бессмысленно. Дело не в том, что кто-то чего-то боится, а просто оно не будет иметь никакого значения на сегодняшний день, связанное с проблемой итогов выборов. Мы будем дальше продолжать свою политическую борьбу и будем отстаивать соответствующими способами дальнейшую ситуацию.
Это было мнение бывшего вице-президента де-факто Республики Абхазия Рауля Ханчумбы, который проиграл по официальным данным выборы, но этого не признал. К теме абхазских выборов мы еще вернемся в нашей программе. Об этом, как и вчера, говорят многие в нашем регионе. А пока к теме задержанных и осужденных 3 декабря в Цхинвале двух грузинских подростков. Их могли отпустить сегодня, об этом сообщает информационное агентство Грузии. Но этого не произошло. После суда 3 декабря Цхинвале взял на раздумье 10 дней. Они прошли. Почему подростков не отпустили? Об этом рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Из следственного изолятора Цхинвала переведены в тюрьму двое из четырех осужденных граждан Грузии, которые предстали перед судом Южной Осетии 3 декабря 2009 года за незаконное пересечение государственной границы республики и хранение боеприпасов. В настоящее время они начали отбывать срок наказания, как сообщил уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев, установленный срок адвокаты осужденных и подали кассационную жалобу. Омбудсмен заявил, что доверители их не заинтересованы в этом. Относительно помилования двух граждан Грузии, югостинский омбудсмен сказал, что президент республики Эдуард Кукуйте еще не озвучил свое мнение по данному вопросу. А это значит, что не исключается возможность их помилования и досрочного выпуска из тюрьмы. Пока же по действующим в Южной Осетии законам грузинские граждане по решению суда отбывают срок лишения свободы.
Рассказывал наш корреспондент в Южной Осетии Мурат Габараев. Сегодня стало известно, что комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в конце этой недели собирается в очередной раз приехать в Грузию. Он намеревается отправиться в Цхинвали, чтобы попытаться разобраться, почему до сих пор не освободили Левана Ахмедаашвили и Виктора Бучукури. Кроме этого, Хаммерберг, возможно, во время своего визита примет участие в первом заседании новосозданной группы под покровительством ОБСЕ, которая займется расследованием дел заключенных и поиском без вести пропавших с двух сторон. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Три последних дня, несмотря на ветер и дождь, родственники двух транзнистских подростков провели около пропускного пункта в Эргнете. Они надеялись, что цхинвальские власти отпустят их детей. Около двух недель назад их мальчиков осудили в Цхинвале на год лишения свободы. В день вынесения им приговора цхинвальские чиновники пообещали комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу, что освободят этих двух подростков 13 декабря, то есть в прошедшее воскресенье. Мальчиков ни на этих выходных, ни в понедельник в Эргнете так и не привезли, что стало причиной разочарования и недовольства в отношении комиссара Совета Европы. Депутат грузинского парламента Гия Туртладзе последние дни провел вместе с родственниками транзнистских подростков. Сегодня он начал ставить вопрос о политической ответственности Хаммерберга. Туртладзе требует, чтобы комиссар Совета Европы опять приехал в Грузию и довел свое дело до конца, говорит Гия Туртладзе.
Я несколько ошарашен тем, что господина Хаммерберга до сих пор здесь нет. Именно на этом месте в Эргнете он в присутствии журналистов пообещал всей стране, что через 10 дней он свяжется с нами. нами. Уже прошло 10 дней, а его пока нигде не видно. Хаммерберг не делает никаких официальных заявлений, только какие-то сообщения публикует на своем сайте, что это может случиться 17 декабря.
Представитель офиса Хаммерберга в Грузии Сабрина Бушлер сообщила сегодня «Эху Кавказа», что комиссар в конце недели приедет в Грузию, чтобы разобраться с делом двух тарзнийских подростков.
Предполагалось, что их должны были отпустить в воскресенье. Это то, что нам сказали. Пока не все ясно, что там могло случиться. По полученной нами информации, это обещание де-факто властей отпустить мальчиков все еще в силе. Но мы не знаем деталей и когда это может случиться.
Сказала Сабрина Бушлер. Представительница российской организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко выяснила, что в отношении тарзнийских мальчиков до сих пор не существует официально оформленного судебного приговора, из-за чего в процессуальном плане невозможно ни подать апелляцию в Схимвальский Верховный суд, ни совершить помилование де-факто президента. По информации Пахоменко, в Схимвальской тюрьме, кроме двух тарзнийских подростков, на данный момент находится 10 грузин. Пахоменко выяснила, что один из них, 16-летний Георгий Арчвадзе, в ноябре был осужден Схимвальским судом на 6 месяцев тюремного заключения, из которых часть он уже отсидел. Он должен быть освобожден 6 января. Подобное дело по двум тарзнийским подросткам, официального документа судебного решения по делу Арчвадзе не существует, сообщила «Эхо Кавказа» Пахоменко. Она считает, что судебное решение по делам подростков официально не оформляется, скорее всего, по политическим причинам. По ее словам, схивальские власти продолжают тянуть время и надеяться на освобождение или обмен грузинских ребят на заключенных в грузинских тюрьмах осетин.
Видимо, снова ставятся вопросы о трех пропавших прошлой осенью, Пачирове, Фугаеве и Плиеве. Ну, говорят о еще нескольких людях, которые были задержаны грузинскими волонтерами после уже военных действий. Ставится вопрос о освобождении заключенных, которые сидят уже давно, еще до войны.
Сегодня вечером стало известно, что дела всех заключенных и пропавших без вести с обеих сторон будут рассмотрены в эту пятницу на территории близ пропускного пункта Эргнети в ходе первой встречи рабочей группы с участием грузинских и схимвальских властей. По информации Южно-Осетинского информационного агентства РЭС, встреча будет проходить под эгидой ОБСЕ и в рамках формата женевских переговоров. Об инициативе создать подобную группу впервые в интервью «Эху Кавказа» рассказал Томас Хаммерберг. Тогда он надеялся, что это поможет провести независимые расследования по делам пропавших и прояснить процесс освобождения заключенных. Хаммерберг тогда также надеялся, что работа подобной группы поможет возобновить процесс встреч по вопросу превенции и разрешению инцидентов, который фактически прекратился из-за тупиковой ситуации в вопросах с заключенными с двух сторон.
Рассказывала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. И самопроглашенная республика Южная Осетия, самопроглашенную республику Абхазия. Продолжаем тему выборов в этой республике. Как оценили их итоги независимые наблюдатели? Какие технологии фальсификации могли использовать власти, если использовали? В частности, с подачи российского центра избиркома. Кто такие международные наблюдатели в Абхазии? На все эти вопросы попытался найти ответ Демис Паландов.
Абхазские оппозиционеры кое-как приходят в себя после оглушительного поражения на выборах президента самопровозглашенной республики. Первым среди оппозиционеров о фальсификациях заявил Рауль Хаджимба. Это произошло еще в день голосования. Остальные пока молчат, возможно, потому, что никто не может до конца понять, каким способом власть набрала так много. Вот что думает об этом наш постоянный комментатор Инал Хашик.
По крайней мере, есть большие расхождения в цифрах. Допустим, штаб Рауля Хаджимба сделал заявление, по которому перечислил ряд нарушений, которые в итоге повлияли на итог выборов. На что первое обращено внимание, это то, что в нынешних выборах уже постфактумом было заявлено то, что в них список избирателей вырос до 139 тысяч человек, в то время как еще накануне официальный список составлял 127 600 человек. То есть разница большая. И это при том, что жители Гальского района не могли голосовать в полном объеме, как это было 5 лет назад. Этого права были наделены всего 3,5 тысячи человек. И тут выходит большая разница. На прошлых президентских выборах в Гальском районе проголосовало 14 тысяч человек. На нынешних из 3,5 тысяч официально воспользовались 2900 человек, учитывая то, что не все жители Гальского района могли проголосовать. За этот период, ну, явно в Абхазии не прослеживалось какого-то демографического взрыва, и сказать, что и объяснить это просто активностью населения очень сложно. Да, некоторые говорят о том, что вот этот штампик в паспорте, который проставлялся на нынешних выборах, стимулировал многих прийти к избирательным урнам, но не думаю, что это количество как бы полностью можно объяснить, охватить вот эту всю ту разницу, которая вот образовалась по сравнению с прошлыми президентскими выборами. Оппозиция пытается разобраться в этой ситуации, и, наверное, она будет как-то подавать в суд. Я просто уверен, что она, естественно, никаких судов не выиграет, и все это дело тихо-тихо будет похоронено. В принципе, уже все согласны с тем, при том даже крайние там оппозиционеры в душе понимают, что уже как бы игра сделана, и придется просто смириться и ждать, наверное, следующих президентских выборов. Все предполагали, что все-таки будет второй тур. Я думаю, все-таки богатый из всех фигур, самая популярная фигура, и поэтому, но не думаю, что его популярность превышала бы, там, допустим, отметку 40, максимум 45%. Но сейчас вышло почти под 60, и это выглядит довольно-таки странно.
Это был Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Очевидно, что уличить власть прямо возможности нет. Рассуждения оппозиционеров в основном крутятся вокруг неправдоподобности победы Сергея Багапш в первом туре. Сомнения вызывает статистика, демография и так далее. Но ясно, что поймать власть за руку не удалось. Не смогла это сделать и неправительственная Лига избирателей за честные выборы. К какому заключению пришла Лига, рассказывает один из ее активных членов Асида Шакрыл.
Первое, то, что самое главное, мы считаем, что выборы прошли демократические, свободные, открытые. Лига смогла наблюдать на 150 участках из 174. То есть мы были на 46 участках, где мы наблюдали с утра до вечера, а на остальных мы были мобильные группы созданы, которые ездили по всем участкам, следили, брали интервью у наблюдателей, спрашивали, все ли спокойно. Вот в целом были такие единичные случаи. Массового характера нарушения, никакие нарушения не имели. Поэтому мы считаем, что выборы состоялись. И я надеюсь, что вот так все штабы от кандидатов как бы тоже смогут это признать. Да, я понимаю, что они говорят об отдельных каких-то нарушениях, но они на самом деле не влияли на итоги голосования.
Неизвестность порождает слухи. Вся Абхазия сегодня говорит о том, что властью были использованы какие-то чудесные чернила, которые то ли проявлялись, то ли исчезали через два часа. О паспортах с двойными 17-ми страницами, на которых избиратели ставили штампы о голосовании и так далее. Асида Шакрыл в такие истории не верит.
Знаете, очень странно, вот мы слышим, да, очень разные мнения, даже когда они говорят о нарушениях и приводят в пример, они настолько абсурдны, ну, вплоть до того, что, например, скажем, были бюллетени, в которые были заполнены уже заранее какими-то определенными ручками, которые только через несколько часов проявляются, чернила, которые проявляются через несколько часов и так далее. Но вот такого рода, как бы, находить факт, это очень как-то странно. Но, например, говорили о том, что были случаи, когда выдавали паспорта, двойные паспорта. Мы ездили, мы смотрели, вот я спрашивала всех наблюдателей, вот я координировала весь Чемчерский район, мы ездили, я спрашивала, были ли где-то какие-то вот такие случаи, где вот у избирателей нашли какой-то паспорт, который вызывал подозрения. Этого не было. Но слухи были, но мы не смогли как-то найти людей, которые могли бы это подтвердить.
Это был комментарий члена Абхазской лиги избирателей за честные выборы Асида Шакрыл. Как ни странно, один из экспертов по избирательным процессам, московский политолог Леонид Кириченко, считает, что не стоит быть такими доверчивыми, и рассказал о том, какие технологии фальсификации могли привести в Абхазию их российские коллеги. На недоверчивый вопрос про проявляющиеся чернила Леонид Кириченко ответил.
Еще как. Вы, наверное, не знаете, потому что наша пресса не писала о том, что в Барнауле год назад, одновременно с выборами президента Медведева, были выборы мэра. Оказалось, что 70% протоколов было переписано, то есть цифры были улучшены по выборам мэра, потому что другие бюллетени не пересчитывали. Это было сделано по решению суда. Подняли все списки избирателей, все бюллетени, снова пересчитывали. Оказалось, что 70% переписано. Причем это не 70% фальсификация, а переписать можно сколько угодно процентов. Это мировой рекорд 1500%. Наше законодательство позволяет легко побить, потому что при любых фальсификациях наш закон позволяет считать результаты выборов правильными. Так и написано. Суд может признать их недействительными, а может признать и действительными. При любых фальсификациях. Это такой закон, абхазский закон, я уверен, списан с нашего, потому что столь мощный полуфабрикат фальсификации, это вряд ли кто-нибудь сможет придумать, кроме нашего ЦИКа. На прошлых выборах показывали документальный фильм, что пропадали ручки с исчезающими чернилами. Пишешь, а потом они исчезают. Может быть, есть чернила, которые проявляются. Это химики, способны придумать много чего. Но это не так важно, потому что ведь дело не в бюллетенях, а в протоколах. А протоколы могут совершенно не соответствовать ни пометкам в бюллетене, ни их количеству, ничему другому. Потому что у нас в законе написано, что каждая комиссия имеет право после того, как наблюдатели уйдут, переписать протокол заново, улучшенный и исправленный, под видом того, что в том предыдущем была ошибка. Была ошибка или нет, наш же закон разрешает никому эту тайну не открывать. Только по решению суда или вышестоящей комиссии, которая, естественно, этого разрешения не дает. Поэтому пишите, что хотите, голосуйте, как хотите, результат будет совершенно не связанным одно с другим.
Это был политолог Леонид Кириченко. В проявляющиеся чернила верится все равно с трудом. Однако некоторые факты фальсификаций, правда не выборов, а их пиар-сопровождения, все равно заставляют задуматься. Нашумевшие в прессе международные наблюдатели за выборами, которые высоко оценили их демократичность и прозрачность, по крайней мере в случае с одним наблюдателем, оказались липой. Павел Решко, журналист польской газеты «Дзенник», рассказал радио «Эхо Кавказа», как он оказался наблюдателем.
Знаете, я был знаком с ребятами из организации общественной, организации КФОРУМ, которые сказали, что вот они везут здесь наблюдателей и журналистов. Это было где-то 80 с чем-то человек, но вообще это была странная организация. И поскольку я еще в Москве понял, они хотели им платить какие-то деньги, я, конечно, никаких денег от них не брал. И вот, частично, я думаю, были люди, которые просто поехали на поездку, в экскурсию, да, в Абхазию. Мне тоже показалось, что были люди, которые просто идейно поддерживают все это. И были люди, которые попали таким образом, как я. Я согласился быть здесь журналистом, просто корреспондентом, посмотреть эту выборы. Оказалось, что мне зачислили в наблюдатели. Ну, в принципе, раз я оказался уже на месте, у меня не было выхода, я взял эту карточку наблюдателя, чтобы вообще как-то можно было работать. Ну, я работал журналистом, я взял интервью у господина Багапша, у оппозиционеров, конечно. Вот, ну, делал нормальную журналистскую работу. Наконец-то оказалось, что вот от имени наблюдателей из Европы было выдано заявление. Это шло по телевидению, была пресс-конференция, которая давала оценки выборному процессу. И вот среди лиц, подписавших это заявление, была моя фамилия, мое имя. Я никогда этого заявления в жизни не видел и ничего не подписывал. Просто оказался в какой-то дурацкой обстановке. Не знаю, как в это попал.
Это был Павел Решко, журналист польской газеты «Дзенник». Подводить итоги выборов, судя по всему, рано. Очевидно, что и сами оппозиционеры еще не разобрались в ситуации до конца. Впрочем, методы сбора международных наблюдателей уже говорят о многом. Без экспорта российских технологий не обошлось.
На многие вопросы, которые поставили вчерашние абхазские выборы, искал ответы мой коллега Демис Паландов. Тбилиси не признает прошедшие вчера выборы в Абхазии, называет их нелегитимными. Правительство Грузии заявляет, что ждет от международного сообщества адекватную реакцию. Как отреагировали в Тбилиси на победу Сергея Багапшем? Об этом в сюжете МЗИ Парисишвили.
Позиция Тбилиси к абхазским выборам однозначна. Любые выборы в Абхазии, оккупированной Россией, нелегитимны на основе факта, что до войны 80% абхазского населения было выдворено этническими чистками. Этническим чисткам подвергались грузины, греки, евреи и представители других национальностей, говорится в заявлении правительства Грузии. Тбилиси ждет от международного сообщества, что не признает так называемые президентские выборы, которые прошли в минувшую субботу.
Это было незаконное действие, и, следовательно, его результаты также являются нелегитимными. Мы выражаем надежду, что международное содружество даст адекватную оценку этим выборам и осудит их.
Заявила журналистам замглавы Меднино Каландадзе в ходе традиционного брифинга по понедельникам. Реакция международного сообщества не замедлила. Еврокомиссия официальным заявлением выразила позицию европейских стран в день выборов 12 декабря. Евросоюз не признает конституционные и легальные рамки, в которых проводились эти выборы, говорится в заявлении. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили заявил, что Сергей Багапш, который избран во второй срок президентом самопровозглашенной Абхазии, является самым комфортным кандидатом для Москвы.
О какой-нибудь легитимации или же оправдании этих выборов речи и быть не может, не только на нашем, но и на международном уровне. Для нас просто не все равно, что происходит на оккупированной территории и с кем мы должны вести разговор. Я считаю, что остался снова тот человек, который является самым комфортным для России на данном этапе, и надеемся, что и для нас будет комфортным в какой-то форме иметь отношение с ним.
Заявил Якубашвили 14 декабря телекомпании «Рустави-2».
Это был сюжет Зии Парисишвили. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали, как в Москве. 21:29 в Тбилиси, на час больше. Во второй части программы темы «Что это за государство в Тихом океане, которое размышляет о признании Южной Осетии?» и футбольные чемпионаты самопроглашенных республик и Грузии. А теперь кратко сводка новостей. С ними Любовь Баматова.
На выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия победу одержал Сергей Багапш. Как сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Батал Тавагуа, нынешний президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш по окончательным данным набрал 61,16% голосов, за него проголосовали 62 231 избиратель. Президентские выборы, прошедшие в Абхазии, лишены всякого легитимного основания и незаконны. Такое заявление сделало сегодня, 14 декабря, Министерство иностранных дел Грузии. Европейский Союз не признает прошедших в Абхазии президентских выборов и сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Министерство иностранных дел Грузии делает все для того, чтобы тела погибших в результате кораблекрушения грузинских моряков были перевезены на родину своевременно. Об этом на традиционном брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, в дело включено грузинское представительство в Турции и консульский департамент. Министр иностранных дел Республики Науру, основное государство в западной части Тихого океана Кирен Кике, заявил, что вопрос признания независимости этой республики будет в ближайшее время рассмотрен парламентом страны. Как отметил Кирен Кике, все, что могут предложить власти Науру, это оказание поддержки Южной Осетии и возможность рассмотрения вопроса о признании независимости молодой республики. Народ Грузии желает урегулирования отношений с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели. Перед отлетом в Москву сообщают российские информационные агентства. Планируется, что Нагайдели пробудет в Москве 3 дня. Он намерен встретиться с представителями Государственной Думы и российских политических кругов. Зураб Нагайдели – первый грузинский политик, который отправился с визитом в Москву после военного конфликта Грузии и России и встретился с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Это уже 3-й визит грузинского политика в Россию за последние 3 месяца. За 7 месяцев деятельности по охране границ самопровозглашенной Южной Осетии пограничное управление ФСБ России в этой республике добилось немалых результатов как в обустройстве, так и в охране юго-осетинско-грузинской границы. Об этом информационному агентству РЭС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России. Транзит российского газа в Армению, который осуществляется через Грузию, приостановлен с целью предотвращения крупного ЧП на магистральном газопроводе «Север-Юг» в Ингушетии, передает агентство «Регнум». По словам руководителя службы по связям с общественностью, газоснабжение самой Грузии не нарушено, поскольку страна получает газ из Азербайджана. Взрывное устройство обнаружено на участке магистрального газопровода «Моздок-Владикавказ».
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В прессе неожиданно появилась информация о том, что небольшое тихоокеанское государство Науру может признать независимость самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии в обмен на финансовую помощь со стороны России. В случае, если это произойдет, Науру может стать четвертой страной после России, Венесуэлы и Никарагуа, признавших Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Где находится Науру и какую роль это государство играет в мировой политике? Слово Алсу Курмашевой.
Еще одно государство может пополнить небольшой ряд друзей Российской Федерации, признавших вслед за ней независимость Абхазии и Южной Осетии. Это республика Науру, островное государство в океане с населением в 14 тысяч человек, в настоящее время находящееся в довольно бедственном экономическом положении и живущее во многом за счет помощи Австралии. Если в 70-80-х годах, благодаря добыче фосфоритов, Науру было одним из богатейших государств мира, то теперь, когда запасы практически истощились, стало наоборот одним из беднейших. Признание или даже непризнание других государств – один из источников доходов республики. Известно, что в 2002 году Китай пообещал оказать Науру помощь в размере 130 миллионов долларов за отказ от признания Тайваня. Однако три года спустя Тайвань с помощью своих вложений добился повторного признания. Теперь же государство рассчитывает на 50 миллионов долларов от России, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в МИДе. Министр иностранных дел, торговли и финансов Науру Кирен Кеке пообещал, что в этом случае его страна будет просить соседей помочь Абхазии и Южной Осетии. Говорит политолог, эксперт по международной политике Московского государственного института международных отношений Андрей Загорский.
Очевидно, все-таки Кремль понимает ущербность того, что всего несколько государств признали независимость Абхазии и Южной Осетии, несмотря на свои заявления, все-таки старается такое число государств увеличить. Но другое дело, что это не помогает на практике, потому что мы видим, насколько низким остается уровень признания. Да и государства, которые помимо России признали Абхазию, далеко не являются ключевыми на международной арене. Тайвань особый случай, поскольку Тайвань добивался своего признания, или, по крайней мере, сохранения своего признания как независимого государства. Очень часто такие вещи, как кредиты, помощь, поставки оружия используются как некий элемент оказание влияния на политику государств, в частности США. Вот нужно это или не нужно было, если расставить вопрос таким образом, то, конечно, не нужно, потому что это ничего не меняет, ничем не помогает реализации тех же российских целей.
Республика Науру, бывшее совместное владение Австралии, Великобритании и Новой Зеландии, площадью чуть более 21 квадратного километра, получила независимость в 1968 году. Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире республикой без официальной столицы. Говорят здесь на науруанском и английском языках, расплачиваются австралийскими долларами, тут растут кокосовые пальмы и помидоры. А еще Науру известна своим эксклюзивным экспортом удобрения. Перелетные птицы при миграции совершают здесь посадку. Население любит не только за этим наблюдать, но и зарабатывать деньги. Соседние государства покупают у Науру удобрения из птичьего помета.
О небольшом государстве в Тихом океане без столицы и об уровне признания двух самопроглашенных республик рассказывала Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа.
И вновь вернемся к теме выборов президента самопроглашенной республики Абхазия. Тема этих выборов, которые состоялись в субботу, 12 декабря, широко освещается в эти дни в зарубежных, российских и иностранных средствах массовой информации. С тематическим обзором прессы Муртуз Дугричилов.
Тон публикаций, посвященных президентским выборам в самопровозглашенной Республике Абхазия, был ожидаемым. А результаты голосования послужили еще одним информационным поводом для разговора на абхазскую тему. В то время как сами выборы, которые авторы многих статей назвали предрешенными, вызывали меньше интереса. Сфокусирован он был лишь на спорах об их легитимности между Грузией и Западом с одной стороны и Россией с Никарагуа и Венесуэлой с другой. Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что за день до выборов к берегам Абхазии прибыли два российских судна береговой охраны, задача которых заключалась в том, чтобы не допускать грузинские корабли к Ачамчирскому порту, давая тем самым понять своему читателю, что российское военное присутствие в регионе остается главным аргументом Кремля в подобных дебатах. Абхазские официальные лица категорически не согласны с тем, что происходит захват России территории региона, бывшего излюбленным местом отдыха советской элиты, пишет далее автор статьи, опубликованной опубликованы в американском издании The Wall Street Journal. С другой стороны, ни Россия, ни Абхазия не отрицают, что последняя не может существовать без финансовой и военной поддержки со стороны первой. В этой статье приводится весьма недвусмысленное признание объявленного победителем на этих выборах Сергея Багапша. «Нас не волнует, что Россия пользуется нами для достижения своих геополитических целей. Россия – это дружественное нам государство, и мы по собственной инициативе попросили о помощи после того, как она признала нашу независимость». Конец цитаты. Французская «Le Monde» приводит слова Михаила Саакашвили со ссылкой на его пресс-секретаря. Президент Грузии выразил сожаление, что Россия полностью уничтожила автономный элемент в Абхазии. Российские наблюдатели признали голосование демократичными, говорится в статье «Le Monde», в то время как оппозиция заявила о фальсификациях, в числе которых нарушение при подсчете голосов и включение в списки избирателей умерших людей. А вот что сообщает об этих фактах издание «Наша Абхазия». Состоявшиеся в Абхазии так называемые президентские выборы, председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гия Гвазава назвал спектаклем, поставленным Кремлем. По его словам, кандидатов в президенты Сергея Багапша поддерживала Москва, и то, что он стал президентом, не в интересах абхазского народа. Гвазава считает, что политика, которую проводит нынешний режим Абхазии, больше всего устраивает Россию. Багапш был фаворитом Кремля, и он сделал все для своей победы, несмотря на то, что большая часть населения Абхазии была против его кандидатуры. «Это еще один шаг назад в благополучие Абхазии», заявил Гия Гвазава. Верная своим старым традициям, российская газета «Правда» в своих суждениях и оценках категорична и не согласна не только с мнением Запада, но и с претензиями абхазской оппозиции, которая также является пророссийской. Грузия и Запад, как ожидалось, признавать итоги голосования отказались. Следившие за ходом голосования наблюдатели никаких особых нарушений не выявили, а выявленные не носили массового характера. Так что оснований для того, чтобы оспорить итоги голосования, нет. Рассуждая о предрешенности результата прошедших выборов, автор статьи, опубликованной в «Правде», преподносит московские инициативы в качестве заслуг действующего де-факто президента. Результаты выборов вряд ли стали сюрпризом. Дело в том, что за время своего президентства Багапш добился признания независимости страны со стороны России, а также Никарагуа и Венесуэлы. Конец цитаты. Прекрасный абхазский гимн и бесполезный паспорта. Так называется статья тбилисского корреспондента Moscow Times. Почему же бесполезные? Да потому что абхазский паспорт, как главный символ самопровозглашенной государственности, не пригоден нигде в мире, за исключением Никарагуа и Венесуэлы, и абхазский житель, решившийся путешествовать по свету, будет вынужден пользоваться российским паспортом. «Выборы, которые ничего не меняют». С таким заголовком вышла сегодня грузинская газета «24 часа». Политолог Каха Гогулашвили в интервью газете подчеркивает, что когда международное сообщество не делает никаких заявлений по поводу выборов, это дает Москве возможность сказать: международное сообщество уже смирилось с тем фактом, что Абхазия является независимым государством. Газета «Новое поколение» пишет, что после выборов в Абхазии в самопровозглашенной республике могут случиться беспорядки. Автор статьи отмечает, что победа Багапша сплотит побежденных кандидатов, которые заявили, что будут оспаривать результаты выборов. Политолог Зураб Абашидзе в интервью газете «Палитра недели» отмечает, что выборы не увеличили статус легитимности абхазских властей. По словам Абашидзе, часть населения Абхазии, возможно, недовольна увеличением военного и политического воздействия России, однако политолог тут же добавляет, что пока этот факт существенно не изменит ситуацию в Абхазии.
Это был обзор средств массовой информации, которые размышляли о прошедших в субботу, 12 декабря, президентских выборах в Абхазии. Его подготовил мой коллега Муртуз Дугричилов. В Тбилиси работают над новым документом государственной стратегии относительно де-факто республик Южная Осетия и Абхазия. Сегодня в гостинице Тбилиси Мэриот прошла рабочая встреча государственного министра по вопросам реинтеграции Грузии Тимура Якобашвили с грузинскими экспертами. 12-страничный документ, над которым работают с октября этого года, также обсуждался на встрече с представителями международных организаций и послами дружественных стран. Это первый полноценный документ по урегулированию конфликтов, в котором учитывается мнение не только правительства, но и экспертов, рассказывает Нона Суварян.
Документ государственной стратегии относительно оккупированных территорий практически все эксперты охарактеризовали как очень важным. Они отметили, что без этой стратегии проводить последовательную политику практически невозможно. Руководитель программы международных отношений Грузинского института общественных исследований Турнике Шарашинидзе некоторые проблемы относительно конфликтных регионов связывает именно с отсутствием подобного документа.
Сейчас стратегия есть, и что главное в стратегии то, что Грузия концентрируется целиком на использовании мягкой силы, чтобы путем стимулирования там, человеческих отношений, экономического сотрудничества стимулировать мирное урегулирование. У нас есть развивающая демократия, у нас есть в том числе некоторые экономические возможности, что главное, у нас есть очень близкие родственные связи с этими народами, с абхазцами, с соседями. Вот надо это использовать.
Как говорит руководитель Центра исследования грузино-абхазских отношений при Тбилисском государственном университете Цураб Шенгелия, в этом документе впервые зафиксировано, что абхазы – коренное население Грузии и что культуры грузин и абхазов очень близки. Еще об одном не менее важном акценте стратегии говорит и эксперт Мамука Арашидзе. Он отмечает, что концепция вырабатывает новый подход к решению конфликтов, отрицающий применение силы. Эксперт считает, что написание этого документа запоздало, но лучше поздно, чем никогда.
Так внятно и определенно грузинские власти, наверное, никогда не говорили, что для решения конфликта нельзя применять силу. Там есть определенные пункты, которые касаются практически всех сфер жизнеобеспечения региона и страны в целом. Это и здравоохранение, это безопасность, образовательные вопросы. У нас были опять замечания свои по многим вопросам. В преамбуле должна быть история или не должна быть история? Должна быть дефиниция, кто мешает процессу?
По словам другого эксперта Ираклия Сесиашвили, главный акцент стратегии направлен на то, чтобы не разорвать связи с жителями оккупированных территорий. По его словам, они должны чувствовать, что грузинское общество желает найти общий язык со своими соотечественниками.
Мимартулевия, экономику, танамширолба, социалу, сакитхепши, культура, шиганатлебаши, заацпхарепсакт, мартлат сайрту интересами. Магалят, другур давицот абхазури ейна, абхазури литература. Асе, магалят, эртетим зиритадим сакитхиаришом, тхват абхаз ахалгаздас,
В интервью «Эхо Кавказа» государственный министр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили отметил, что государственная стратегия касается практически всех вопросов, кроме политики и вопросов безопасности. Он также отмечает, что осуществление концепции зависит не только от грузинской стороны.
Мы пытаемся разработать механизм этих взаимодействий в тех условиях, когда это сделать очень трудно. Осуществление зависит не только от нас, оно зависит еще и от Российской Федерации. Но я думаю, что все-таки будет зависеть от каких сферах мы собираемся сотрудничать. Мы пытаемся обозначить те вопросы, которые могут быть интересны всем, и сотрудничать не для политики, а для благополучия населения. Вот это совершенно конкретные вещи, которые касаются жизни и благополучия людей. И я думаю, что в этих вопросах должно быть как можно меньше политики, как можно больше дел.
По словам Тимура Якубашвили, в процессе внедрения концепции в жизнь правительство будет стараться общаться со всеми сторонами конфликта. Ни у кого нет иллюзий, что в Абхазии можно делать все, если договориться с Россией, или делать все, если договориться только с абхазами. Исходя из гуманитарных целей концепции, мы думаем, что сможем договориться со всеми, заявил государственный министр по вопросам реинтеграции. Работа над проектом государственной стратегии завершится до конца этого месяца. Следующий этап – это создание плана действий, в котором будут расписаны те мероприятия, в которых, как надеется Якубашвили, примет активное участие и население оккупированных регионов.
Это был материал нашего тбилисского корреспондента Ноны Суварян. В Тбилиси работают над новым документом государственной стратегии относительно территорий самопроглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. Сегодня в день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира, в Москве открылась двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Темы конференции соответствуют трем частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс и права человека». В работе конференции принимает участие и наш коллега, обозреватель русской службы радио «Свобода» Владимир Тольц.
Экспертное сообщество, то есть
ученые, физики, правозащитники, социологи признают, что большинство идей Сахарова являются актуальными для современного мира. В том смысле, что многие его идеи стоит реализовывать дальше и в плане социального переустройства, и в плане прав человека и так далее, что это очень продуктивная вещь. Сейчас, по прошествии этих 20 лет, в общем, Сахаров превращается некоторым образом в общественном сознании в некую, извините, размытую икону. Большинство людей считает, что это уважаемый, чуть ли не святой человек, это все так, но мало представляют его реальные идеи. Мне кажется, очень важно для этой конференции, в которой будут принимать участие очень серьезные эксперты из разных стран. Если мы считаем, что идея Сахарова продуктивна, а тут это общий знаменатель, то как сделать их достоянием, если угодно, масс? Как сделать их живым инструментом современной жизни? Тут наблюдается серьезная, мне кажется, проблема. В 68-69 году, как мне в свое время сказал Питер Редовый, профессор, знаменитый политолог, Сахаров по тиражам его произведения занимали третье место в мире. Причем именно сочинение в общественно-политического свойства. По сути дела, одно сочинение. Это брошюра «Размышления о прогрессе». Теперь Сахаров, при том, что он в России, где тогда не издавалось ни одного экземпляра этой работы, в России его публикуют, в России его чтут. Тиражи эти маленькие, понимание о реальном Сахарове очень слабое. И мне кажется, одна из главных задач, вот инструментальных этой конференции, это попробовать понять, как донести мысли Сахарова, отнюдь непростые, отнюдь не бесспорные, кстати, для нашего времени, до сознания более широких, что ли, слоев общества. И объяснить всю сложность, объяснить проблему, как они могут сочетаться с современной, очень изменившейся реальностью.
Из Москвы Владимир Тольц об идеях Андрея Дмитриевича Сахарова в день годовщины его смерти.
Эхо Кавказа.
Все больше людей с высшим образованием не могут найти работу. И это явление наблюдается не только в России и Европе, но и в Соединенных Штатах. Диплом из колледжа, который, как раньше считалось, открывал двери в мир высоких зарплат, сегодня не помогает найти работу за прилавком, официантом или у станка. При этом стоимость высшего образования выросла гигантски за последние десятилетия. Некоторые комментаторы заговорили о девальвации высшего образования. Что же происходит, рассказывает наш коллега Владимир Морозов.
Безработица среди выпускников вузов достигла рекордного уровня в 10,6%. Это выше среднего уровня по стране. Из-за, так сказать, перепроизводства дипломов, многие их обладатели не могут найти работу по профессии и вынуждены наниматься туда, где никто не спрашивает у них про диплом. Но тревожная статистика пока не охладила тягу к высшему образованию. В 1973 году в вузы поступали 47% выпускников школ, в прошлом году около 70%. Почему это происходит? Специалист по вопросам образования и занятости Марти Немко из университета Беркли говорит, что в обществе считается престижным непременно дать каждому ребенку высшее образование. И диплом стал представляться американцу чем-то вроде собственного дома. Каждый считает, что должен им владеть. Но посмотрите, говорит профессор Немко, к чему привело безоглядное приобретение домов людьми, которые не подумали, смогут ли они расплатиться за покупку. Нечто подобное происходит и в области высшего образования. Хотя, в отличие от рынка недвижимости, здесь цены продолжают идти вверх. Только за последний год стоимость высшего образования увеличилась на 6,5%. Выросли и долги, в которые молодежь залезает, чтобы закончить учебу. Сегодняшний выпускник колледжа в среднем должен банку 23 тысячи долларов. Но это в среднем. А вот Саманта Грин закончила факультет журналистики Университета штата Индиана с долгом в 50 тысяч. Она никак не устроится по профессии и пока перебивается на временных работах в ресторане или в магазине, где может рассчитывать лишь на минимальную оплату. Дочери студентки родители помогали платить за квартиру и электричество. Теперь они вынуждены еще и вносить за нее в банк $300 в месяц в счет уплаты студенческого долга. Рассказывает отец Саманты Мэтт Грин.
К счастью, мы с женой сберегли немного денег и помогаем дочери, но нас хватит ненадолго. Если в ближайшее время Саманта не найдет работы, ей придется переехать к нам, так будет дешевле.
По данным Министерства образования, в прошлом году сумма так называемых студенческих долгов выросла на 18% и составила 81 миллиард долларов. Мартин Немко из Университета Беркли считает, что из-за нездоровой тяги к высшему образованию в вузы по-прежнему поступает много слабо подготовленных студентов, которым было бы лучше найти себе другое занятие. Из-за этого на рынок труда нередко приходят выпускники, глядя на которых работодатели все чаще убеждаются в том, что высшее образование немногого стоит, оно на глазах обесценивается. На интернете есть специальные сайты, авторы которых советуют, что как и при покупке дома, так и при покупке высшего образования сначала надо подумать, так ли уж нужен тебе этот дом или диплом. Потом стоит посчитать, сможешь ли ты расплатиться за покупку. И, наконец, неплохо прикинуть, что будет, когда ты станешь владельцем недвижимости или диплома. Но эксперты признают, что при всей очевидной разумности этих советов давать их куда легче, чем им следовать.
Владимир Морозов из США. И завершение нашей программы о спорте. Нынешний год был насыщен футбольными международными событиями. А что сегодня происходит в грузинском национальном первенстве? Как выступает тбилисское «Динамо»? А где играют абхазские и осетинские футбольные клубы? Обо всем этом я попросил рассказать футбольных журналистов из Тбилиси, Сухуми и Владикавказа. Спортивный обозреватель газеты «Лило Мираб» Мамулашвили начал по моей просьбе свой рассказ тбилисского «Динамо». Этот прославленный клуб занимает в турнирной таблице 4-е место. Первенство Грузии проходит в 4 круга. Только что закончился первый.
Тбилисское «Динамо» находится на 4-м месте, отстает от лидера. И, если честно, нет надежды, что «Динамо» будет конкурировать на чемпионство, потому что команда не так уж сильная. Финансы не дают команде выйти на прежний уровень. Кстати, по бюджету эта команда не самая богатая в Грузии. Самая богатая у нас команда в Зестафоне, бюджет которого где-то 3 миллиона долларов. Это самый маленький бюджет в Украине, у команды есть 5 миллионов. В чемпионате Грузии лидирует команда «Руставский Олимп», который после 18 туров у него 45 очков. Можно сказать, что самый такой реальный кандидат, чтобы завоевать золотые медали. 13-го закончился первый этап чемпионата Грузии. Он опережает на 7 очков «Зестафоне», который занимает второе место. Чем можно отличить эту команду? В команде очень много бразильских легионеров, и что эти не легионеры из пляжа, так часто в постсоветских странах, я не говорю о Украине, о России, классно играют, не играют. Был вот такой договор между клубами «Олимп» и «Атлетико Паранаенс», который играет в чемпионате Бразилии, высшая лига. Главное, чтобы развивалась экономика. К сожалению, у нас были времена, трудные времена, которые сломали Грузию в плане экономики. Это, конечно, отразилось на все отрасли.
В грузинском первенстве выступает команда «Спартак Цхинвали».
Команда тренируется в Тбилиси, играет в горы вблизи от Цхинвали. Команда, в принципе, довольно амбициозная. В принципе, этот состав собрали перед началом сезона. Но, в принципе, футболисты довольно интересные. По масштабам Грузии, конечно. Можно сказать, что если заиграет команда, у него есть потенциал для того, чтобы занять место тройки.
Осетины играют в этой команде?
К сожалению, для нас не играют. Ситуация такая, что приглашали, как я знаю, осетин, но здесь всегда уважали футболистов, которые выступали, которые выросли там в Хинвальский регион. Там очень много классных футболистов было. И надеюсь, в будущем тоже будет.
Есть еще один «Спартак» с Хинвали, но он выступает в первенстве Северной Осетии. Об этом рассказывает из Владикавказа Вадим Тохсаров.
До событий августа прошлого года их домашние игры хинвальского «Спартака» проходили во Владикавказе, на одном из стадионов Владикавказа, поскольку там в Хинвали не было соответствующих условий для проведения даже такого уровня матча. То есть в событии августа прошлого года было принято такое принципиальное решение впредь домашние игры с участием хинвальского «Спартака» проводить непосредственно в столице Южной Осетии. И в этом году то есть все игры проводились в Тхинвали, и «Спартак» занял 3-е место в чемпионате республики. В принципе, это чисто любительская команда, где играют люди в свое удовольствие. Такого нет, что вот поставляет для «Калани», для «Автодора». Но нужно говорить о том, что лучшие представители осетинского футбола за последние годы являются воспитанниками югоостинского футбола. Это, если вспомнить, хорошо известных в России Баху Тидеева и Наджоева, которые становились чемпионами России в составе Владикавказской Алании в 1995 году. Ну и также можно отметить бывшего полузащитника молодежной сборной России Михаила Бакаева, который в этом году вместе с Анжи вышел в премьер-лигу. Это тоже воспитанник финляндского футбола.
И в де-факто Республике Абхазия тоже есть свой чемпионат, говорит Инал Хашик.
В первенстве участвует 10 команд. Чемпионат закончился месяц назад, и в нем уже 7-й раз за все эти годы победу одержал Сухумский Нарт. В реальности фактически они варятся, эти команды, все 15 лет в собственном соку. Конечно, сейчас уровень нынешнего футбола не тот, что, допустим, 15 лет назад был, но и не такой плохой, допустим, когда в 94-м или 95-м году уровень самих клубов, их финансовое состояние заметно лучше. Допустим, в 94-м, 95-м годах, в 90-х годах вообще в абхазских командах практически игроки не получали никакой зарплаты. Сейчас у каждого клуба, у каждого из клубов серьезное финансирование. Однако, тем не менее, тот футбол, который был в Абхазии в 80-х годах, 70-х годах, конечно же, этот уровень не соответствует, когда Абхазия там давала командам высшей лиги массу блистательных футболистов.
О футбольных первенствах, самопроглашенных республиках Абхазия, Южная Осетия и о грузинском чемпионате размышляли наши собеседники-корреспонденты. А программа «Зеркало» радио «Эхо Кавказа» подходит к концу. Главный редактор программы «Зеркало» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. Я напоминаю, что нашу программу вы можете слушать с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира, это на завтра вам, и также есть текстовые материалы всех наших, текстовые версии всех наших материалов. До завтра в это же время. Всего вам доброго.